событий. У нас сегодня будет обсуждаться несколько событий. Первое. Я ожидаю в гости группу, украинскую хип-хоперскую, рэперскую группу, которая называется «Изап». «Изап» завтра концерт. Это молодые ребята родом из Львова и Луганска, что интересно, в свете мифов западного, украинского, восточного. И с нами будет шеф-редактор компании «Афиша» Юрий Сапрыкин. Все опаздывают из московских пробок, поэтому я предлагаю для начала посмотреть фрагмент клипа альбома группы «Резапс». Называется «Против всех стихий», чтобы мы имели представление о собственном стиле, в котором ребята работают. Это настоящий такой жесткий хип-хоп. И, пожалуйста, студия, я прошу вас показать этот фрагмент.
Серед сірих днів і людських гріхів, хто знайшов себе, а хто загубив, шлях тернистий мій, проти всіх стихій, хай веде мене до здійснення вір. Руки розсіялись в мені, наче від сильного вітру. Був грудень місяць, та мороз не малював на вікнах. Попало листя трагічно, усі розбіглись по справах. А я закутався в мріях, єдине, що яскраве. Цікаво, чому я вирішив про це згадати, а не закинув у пил в римовані трактати. Я заглянув у дзеркало, і крім червоних очей побачив погляди розчарованих людей. Мрії моїх близьких, які не збіглися з моїми, з недобудованих мурів я залишив руїни. І мрії тих, які ненавиділи всім нутром, те, що я роблю від органа, який під п'ятим ребром. Я не став лінгвістом, ну і не дипломатом, а з математики лише використовую мати. А всі пророцтва про великого юриста після моїх діянь розлетілися зі свистом. Я не граю на скрипці, я не є віртуозом, хоч і не став спортсменом, в пріоритеті розум. Я не журналіст, на жаль, і не історик, не став хірургом, хоч мої слова лікують хворих. Серед сірих днів і людських гріхів, хтось знайшов себе, а хто загубив. Шлях тернистий мій, проти всіх стихій, хай веде мене до здійснення мрій.
Це як картина невідомого художника. Всім байдуже на автора, хоча не можна так. Хтось милується, а хтось бачить недоліки. Це як дають тобі, наприклад, твоїх однолітків. Дитинство схоже на радянське загартування. Типу навчання і ще мільйон разів навчання. А ще червоний диплом і золота медаль. Та я зробив інакше, на щастя чи на жаль. І не здійснилась мрія, я не став банкіром. Нема своєї квартири і дивану зі шкіри. Я не жалію, що не слухав таких порад. Я йшов за мрією, не оглядаючись назад. Хтось бажав нещастя, хтось хотів кращої долі, а хтось хотів, щоб я зв'язав своє життя з футболом. Та навіть пораж приємний, якщо ти вибрав шлях, а перемога не в чужих, а у твоїх руках.
Серед сірих днів і людських гріхів, хтось знайшов себе, а хто загубив. Шлях тернистий мій, проти всіх стихій, хай веде мене.
Лицом к событию, телефон прямого эфира 8 800 22212. Мы ожидаем украинских музыкантов и шеф-редактора компании «Афиши» Юрия Сапрыкина. Я прошу студию показать нам второй фрагмент из жизни группы «Резапс», которая в Украине является, или на Украине, как угодно, является довольно известной молодой группой. Они участники самых разных ток-шоу и завивали там большую популярность. И вообще они довольно разнообразные люди в музыкальном смысле. И вот давайте еще один фрагмент посмотрим.
Я
народився ще задовго до твоєї появи. Я був ілюзією, першим проявом уяви. І я вселився в твою плоть, саме тому ти живий. Я жив між раєм і пеклом, і я єдиний такий. Я дав твоїй сім'ї голод, ти відібрав усе зло. Ви не знайшли би вершини, якби не бачили дно. Я дав хвороби і болі, і всі твої побуття. А потім їх лікував, щоб ти відчув смак життя. Я дарував тобі дружку і позичав тобі зраду. Ти через мене літав, і через мене ти падав. Я так хотів, щоб на сцені люди відчули мене. Тому я ставив тебе писати кожен твій текст. Це я твій внутрішній голос.
Чуєш?
Я твоя добра порада, ти мої часто рятуєш. Я візьму на себе найболючіший удар. Хас, я завжди поруч, бо я той самий хайдар.
Это был Назар Хасан, лицо группы и автор текстов. Но если вообще говорить о том, лицом к чему мы сегодня оказались, это несколько обстоятельств. На самом деле, когда мы планировали программу, мы собирались брать интервью у Артемия Троицкого, который, по некоторым данным, собирался эмигрировать в Эстонию. Но вот сейчас выясняется, что... Музыкальный критик Артемий Троицкий не эмигрирует в Эстонию, он просто будет много работать там в, как преподаватель. Но вообще вот это довольно показательная история, когда... Я понимаю, почему возник этот фейк или полуфейк, почему речь идет об отъезде Троицкого, потому что... Ну, потому что люди вообще сейчас так настроены. Вот пришел Юрий Сапрыкин. Я очень рад, Юр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, собственно, перечисляю те события, которые нас сегодня ожидали лицом сегодня, к которому мы оказались. И вот, собственно, вот что переполошило интернет и соцсети в последние часы, так это информация о поправке в закон о персональных данных, которые были одобрены Госдумой в первом чтении. И это означает, что, ну, уже масса комментариев. Я просто кратко скажу, что людей больше всего беспокоит, что ресурсы Facebook, Twitter, Booking.com попадают под этот закон, что русские люди просто, ну, то есть все россияне просто не смогут там бронировать гостиницу, да, там как-то пользоваться Фейсбуком, все интернет, какие-то ресурсы, которыми мы пользуемся, будучи людьми современного мира, нам обещают заблокировать с 1 сентября 2016 года. Вот это вот один такой вот, такие панические буквально комментарии пользователей соцсети я тут получила. Вот. И, собственно говоря, первая мысль моя была сегодня поговорить о том, почему украинская интеллигенция, творческая интеллигенция, да, свободно приезжает в Россию без всяких проблем на гастроли. Я надеюсь, что мы все-таки услышим ответы на этот вопрос от ребят, которые в пробке стоят. А почему российская интеллигенция хочет уехать? Вот Юрий Сапрыкин мне сказал, что он не относится к тем людям, которые хотят уехать, но...
Я совершенно не хочу уехать, и... Сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. И с первой частью вопроса я тоже не вполне согласен, потому что у нас перед глазами пример группы «Океан Эльзы», которые поотменяли все концерты в России, просто так. Все, какие только можно. И мы точно знаем, что, по крайней мере, какая-то часть украинской интеллигенции совершенно не рвется в Россию и считает, что она находится в состоянии войны с Россией. И если даже говорить о концертах украинских групп, то в лице вот, ребят, которые сегодня выступают или там завтра выступают в клубе в Вермель, мы имеем скорее исключение, чем правило. Мне кажется, что культурные связи между двумя странами, они за это время уже, ну, как-то существенно, если не разрушились, то ослабли.
Вы знаете, какой интересный момент. Может быть, на официальном уровне они действительно ослабляют вернуться, но я просто знаю, что очень многие российские музыканты, может быть, там не топ-звезды, но ездили в поддержку Майдана, причем не только киевского, но и в Харькове это было и в других
музыканты
городах.
Музыканты ездят и не только в поддержку Майдана, но и на вполне и коммерческие
просто,
концерты.
На вполне коммерческие концерты.
Там группа «Аквариум» выступала в Киеве в самый разгар
зимних
февральских событий.
Да?
Да. Но это не было концертом в поддержку чего-либо.
Так.
Вот, но мне кажется, что по объективным причинам этого будет все меньше и меньше и меньше, потому что, скажем, я неплохо знаю о состоянии концертной индустрии в Киеве. Она сейчас, ну, как бы полностью замерла. То есть любые гастроли, не только российских музыкантов, а зарубежных музыкантов, они отменяются. Даже какой-нибудь там Питер Гэбриэл, который идеологически вполне близок ценностям Майдана и наверняка был бы рад его поддержать, он отменяет уже запланированный концерт в Киеве. Тори Эймос отменяет запланированный концерт в Киеве. Депеш Мод и так далее, и так далее, и так далее. Все большие западные артисты, которые должны были выступать там этой весной, в итоге до туда не доехали.
Вот. Люди боятся... Причина, да.
Бизнес боится нестабильности.
Вот.
Большой так. концертный бизнес – это все-таки прежде всего какая-то такая индустрия развлечений, а потом уже там, человеческие реакции, вопросы мировоззрения и так далее, и так далее. Вот. И какие бы идеалистические позывы не двигали музыкантами, но, ну, как бы сама логика, вот есть большой тур, нужно там привезти 30 грузовиков туда, 50 грузовиков сюда, а не дает им ехать в воюющую страну.
Я, Юр, хочу, чтобы мы с вами посмотрели, пока все-таки ребята еще находятся в пути, какой-то фрагмент из их выступления. У нас там есть финал клипа «Против всех стихий», чтобы мы поговорили немного о все-таки стиле этих молодых, молодых и бодрых людей. В студии, пожалуйста, просим показать нам этот фрагмент.
Простись на нямри на паракир витру, ты крыла розкрий, лети на світло, на світло. Серед сірих днів і людських гріхів хтось знайшов себе, а хто загубив. Шлях тримисти мій, проти всіх стихів, хай веде мене до стіснення днів. Серед сірих днів, хтось знайшов себе, а хто забув. Шлях тримисти мій, проти всіх стихів, хай веде мене.
Ну, вот мне было любопытно, когда этот клип сделан. Он сделан в 2013 году, далеко, вот до всякого Майдана. Как-то ужасно любопытно вот эта дикая энергия, которая в этих людях есть. Вот что вы, как музыкальный критик, об этом скажете?
Как музыкальный критик в далеком прошлом, я скажу, так, что да. Это, конечно, не поп-музыка. Это ни разу не андеграунд и не музыка там протеста, революции, бунта или чего-то такого. Но, конечно, вообще украинская поп-музыка на круг сделана существенно лучше российской.
Сейчас другой, все обидятся, Юра, что мы такое говорим.
Другое дело, что... Ну, это объективный факт. Другое дело, что огромный кусок той поп-музыки, которую мы считаем российской, он тоже сделан на Украине. Начиная там от того, что делает Константин
Меладзе.
Валерий Меладзе, и заканчивая каким-нибудь дуэтом Потап и Настя, прости господи. Это все,
да.
Это все вещи украинского происхождения. И их очень много. Я думаю, что массовый зритель просто не подозревает, как в уши вливается вот эта бандеровская пропаганда.
Бандеровская пропаганда, да, бандеровская отрава.
Хорошо скрытая. Вот, и то, что делают то, что делают наши гости, это еще один тому пример. Это очень хорошо сделанное.
Вот и гости пришли.
Здравствуйте.
Преодолели московские пробки?
Да, преодолели.
Как вообще впечатление?
Мы как раз перешли к обсуждению вашего клипа. Я надеялся, что мы успеем до вашего появления это сделать. Не получилось.
Ну, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте. Назар Хасан и Мариан Шкалюк.
Таксист просто решил показать нам город четыре раза одну и ту самую улицу. Вот. Нет, второй раз. Вот, так. Поэтому
он понял, тоже второй раз. Он понял, что мы второй раз в Москве и решил нас чуть-чуть так покатать, кружок сделать.
Первый раз в Москве когда были?
Ну где-то полгода назад.
2 декабря.
Нет, 2 февраля.
А, февраля.
Да, февраля.
Сейчас. Прямо в разгар событий на Майдане, что-то привело в Москву. А что же вас привело?
Тогда был у нас тоже концерт в Москве. Как-то так получилось. Ну, просто концерты, они были задуманы заранее. Вот, поэтому, ну, как-то получилось так, что в то же время мы приехали в Москву. Как я постоянно говорю к нашим людям, объяснить, что мы вот мы такие.
Ну да, люди ни в чем не виноваты.
Мы как раз с Юрием Сапрыкиным говорили о том, что отменяются крупные концерты звезд мировых, которые собираются ехать в Киев. По соображениям нестабильности. Бизнес боится нестабильности, в том числе и шоу-бизнес боится.
Я бы, кстати, я бы продолжил эту мысль. Да. Я бы не очень радовался вот на месте москвичей, потому что это все ждет и нас. Безусловно, это уже начинает здесь происходить. Mm-hmm. Здесь уже не вопрос нестабильности, а вопрос, и даже не вопрос санкций, а вопрос просто какой-то общего такого мутного ощущения, которое создается на Западе от России, от российской политики. Не хочется с этим связываться. Поскольку у нас тут тоже происходит через 2 недели большой фестиваль, я наблюдаю
пикник-афиши.
Я наблюдаю за реакцией музыкантов, которые объявляют о том, что они едут в Москву, какая-нибудь группа MGMT, допустим. Да. Такие модные ребята, абсолютно там вне политики, без ничего. Вот. И они пишут у себя на страничке в Фейсбуке, что, дескать, вот Москва такого-то числа, и получают там 2000 или там 5000 злобных комментов. Следующая остановка — Северная Корея, вы поддерживаете диктатуру и так далее, и так далее. Они не будут, безусловно, в какой-то момент они не будут, мнение их фанов для них, конечно, дороже. Их фаны в основном живут там, их продажи в основном там, их концерты в основном там. Зачем им портить себе репутацию? А с другой стороны, здесь по Москве бегает Дмитрий Энтео и срывает один концерт за другим. Сорвал концерт Мэнсона, теперь уже объявил,
и очень рад этому.
Абсолютно в экстазе сообщает в Твиттере, что теперь он сорвет концерт Slayer. Это его следующие жертвы, это все уже объявлено. Никто его не собирается в связи с этим как-то останавливать или пресекать. И понятно, что
трудности нас ожидают.
Да, атмосфера любви и взаимопонимания от этого не укрепляется.
Так, ребят, ваш комментарий. У вас были какие-то трудности, когда вы готовились вот к этому концерту на Западе?
Вы знаете, да. Причем можно спокойно сказать, что это были трудности по две стороны. Несмотря на то, что у нас есть своя позиция, и это не странно, потому что мы парни из Западной Украины, тех, которых называют бандеровцы.
Но при этом у нас есть парень из Луганска.
Да, у нас есть парень
из Луганска. Он только сегодня не смог к нам прийти, да. И это будет отдельный вопрос, как вы внутри своей группы примеряете эти восточно-западные украинские противоречия.
Дело в том, что их просто нету. И мы дружим уже 2 года, и он разговаривает на русском, мы на украинском, и у нас нету никаких споров по этой теме.
Мы уже 2 года стараемся показать то, что нет никаких проблем между там Львов, Луганск, там Івано-Франковск, Харьков. И вот мы со Львова, я и Хас, и Вячеслав он с Луганска. Никаких проблем ни в общении, ни в работе, ни в чем.
Давайте вот сейчас вернемся к тому, какие проблемы организационные у вас были вот сейчас, когда вы ехали.
Дело в том, что если начать просто с комментариев украинской публики, то это очень часто принимается как, смотрите, вот сейчас вот такая позиция России, а вы как бы едете, и тем же самым вы как бы поддерживаете их мнение насчет той ситуации, которая в Украине. А у нас немножко другое мнение. Просто очень легко сидеть дома и говорить, что вот те плохие и те плохие. Мы хотели приехать, так как я сказал, всюду есть наши люди. Вот мы буквально недавно из Симферополя, и прям из Симферополя в Москву. И иногда видно просто по глазам вот этих слушателей, вот людей, которые приходят на концерты, они как будто ожидают чего-то, я не побоюсь этого слова, даже агрессивного. Они считают, что вот сейчас, наверное, ребята что-то скажут такое, что как минимум, что мы будем не согласны. Но мы показываем то, что нет, как видите, на Западной Украине тоже люди, которые всегда говорят, мы рады вас видеть у себя дома. И поэтому, вот. Что касается организации, то здесь как-то будем говорить, как есть, да, то есть вот эти постоянные вопросы, а зачем, начиная с таможни, заканчивая просто, а зачем, а с какой целью, и а чего здесь хотите, а почему это прописка львовская, и какая цель визита, и надо же 10 раз спросить, какая цель визита, это только начиная с таможни, заканчивая просто обычными администраторами в каких-то заведениях, это с которыми договариваешься. Вот.
Знаете что? Вот мы без вас тут посмотрели ваши клипы, а теперь я предлагаю дать фрагмент музыки, чтобы мы, опять же, о вашем художественном разнообразии поговорили. Студия, пожалуйста, дайте звук. В общем, можем начать с голоса детей. Такой маленький фрагментик я отобрала.
Коли навколо страх, народ звикає помовчати. Коли вже їде дах, звикай, бо це лише початок. Пам'ятаєте цитату, те, що разом нас багато. Тоді пом'янем втрату, беріть глину і лопати. І досить плакати, іти нема куди. Ти ще своє не знайшов, вже готовий втратити. І хай новини аж кишать своїми втратами. Ти не загуби себе між великими плакатами. Ану замовкніть усі, і хай говорять тільки діти усієї землі. Бо здається, лиш вони відверто борються за правду.
В общем, я бы сказала, что это такой типичный рок-н-ролльный текст или там текст хип-хопера. Юра, скажите вот парням еще два слова про их коммерческую и некоммерческую составляющую. Я прям хочу, чтобы они это услыхали.
Я начал говорить, я надеюсь, это не покажется вам обидным, что это, безусловно, поп-музыка. Это не какая-то подрывная, радикальная, экспериментальная вещь. Но, как и всегда бывает в хорошей поп-музыке, это очень эмоциональная, страстная, горячая, живая и при этом очень качественно сделанная штука. То есть, в России привыкли относиться к, исторически так сложилось, к попсе, как вот к чему-то совсем такому низкопробному и сделанному левой ногой, не просыпаясь, но на самом деле я уже говорил, что украинская поп-музыка на круг сделана, на общем уровне сделана гораздо лучше, гораздо сильнее. Вот, и вот это...
Демонстрация,
да.
Собственно говоря. А сколько альбомов
очень
у вас?
Яркий тому пример.
Два. Сейчас приготовили третий. Идет работа над ним. То есть песни уже записали, только нужно сделать...
Эта песня из нового альбома.
Да, кстати, это песня с нового альбома. Нужно сделать диск, обложку, картинку, чтобы красиво было.
Вы вместе с русскими коллегами завтра выступаете. Я правильно понимаю?
Да, конечно.
Это такой жест украино-русской дружбы?
Можно и так сказать. Мы как бы... музыка должна быть выше всего. Когда люди творческие, они, во-первых, они должны делать какой-то правильный
посыл в народ, да.
Да, в народ, и показывать то, что это все должно быть выше этого.
Ребята, вам не кажется, что мы все-таки, вот люди культуры, оказываемся в каком-то очень уязвимом сейчас положении, когда кровь льется, а мы вот как-то вот говорим про мир и дружбу, да, и стараемся сделать какие-то усилия для того, чтобы эти народы...
Причем народ очень редко понимает позицию, им надо четко объяснить, а вот за кого ты. И когда ты просто объясняешь человеку, я за то, чтобы мир был. А, ну нет, это попсово уже, вот, кстати, вот только это плохое значение слова попсово. Нет, вот ты четко выбирай позицию, ты за кого? Ну, и когда ты объясняешь, ну нет, потому что мы на то мы и люди. Чем мы отличаемся от животных? В том, что мы можем думать, и мы можем как-то анализировать, и нам для этого дано все, потому что есть как-то средства массовой информации, и они что-то нам стараются объяснить, какую-то мысль, но у нас есть свой мозг, и мы можем просто собрать информацию, как-то сделать свой вывод свой.
Мы вчера с Юрой оказались в одной интеллектуальной компании, где, в частности, обсуждалось, почему мы не можем сделать антивоенную демонстрацию. Вот ни русские не могут, ни украинцы, ни за кого-то, ни под политическими лозунгами, а просто, стоп война. У нас были там разные идеи, в частности, это те, кто хотел бы это сделать, очень боятся быть политически заангажированным. Вот что вы об этом думаете? На Украине возможно ли такое движение «За мир», которое объединило бы разные общественные силы, в том числе и людей культуры, и я думаю, что прежде всего людей культуры, наверное. Или все-таки есть этот страх, что скажут, там вы за Порошенко?
Там, наверное, не так, как страх, как думают о результате. Ну, то есть, если мы сделаем эту демонстрацию, какой результат она даст? Ну, закончится ли война? То есть, может, нужно делать что-то более, скажем так, делать что-то другое, чтобы оно было эффективнее, чем просто демонстрация. Может, только
есть такая, мне кажется, ситуация, когда идет реальная война, то люди не задумываются над тем, что музыка как-то может объединить их. А на самом-то деле,
скажем так, про музыку вообще никто не думает.
Ну да, просто про музыку никто не думает.
Майдан объединяла и музыка,
я хотел сказать, что вот как раз-таки, когда была революция, и когда на Майдане стояла сцена, то, мне кажется, просто мы тоже выступали там, и, мне кажется, что каждый, кто выходил на сцену, у него прежде всего, наверное, был посыл на то, чтобы, наконец-то это закончилось, чтобы, никто никого не бил, и чтобы просто, страна, что ли, объединилась, и чтобы просто не умирали невинные люди. Поэтому мне кажется, что такое уже было, и просто... Наверное, понимание людей, оно сразу, знаете, как часто сталкиваешься с таким мнением, как слышишь такая ситуация в стране, а тебе песенки петь. И никто не думает о том, что без музыки просто приходит такое время, когда без музыки,
это дух,
как без воздуха.
То есть, если правильно сделать музыку на правильных эмоциях, тогда она поднимает дух или опускает его, по-разному бывает. То есть, когда это революция, собственно, это песня, которую вы включали, «Голос детей», она была написана на Майдане. В эти дни. И, мне кажется, что, я сейчас не хочу там хвалить нас, но эта песня может поднять дух людям. Человек, который его послушает, даже наши знакомые говорят, масса таких песен, которые делают какие-то исторические моменты.
Ну, кстати говоря, я догадалась, что, скорее всего, вот эта песня была написана во времена Майдана.
Это было на Майдане, когда, собственно, вот на улице Грушевского, когда мы тоже там присутствовали, и при одной из заварушек женщина стояла с ребенком. И как-то, все люди в этой суматохе, все бежали, все, кто-то там где-то в крови, просто я как-то сконцентрировал свое внимание на глазах вот этого ребенка. Все были, какое-то замешательство, то ли страх, то ли какая-то, где-то у кого-то там, непонимание ситуации. А в этого ребенка, ему где-то лет 3, наверное, Он просто глаза, ну, настолько были умные. И вот эти глаза как будто говорили, а зачем? Зачем я должен на это смотреть? Почему? И нам как-то хотелось просто передать вот эту эмоцию, что как бы мы, ну, мы и все, кто взрослее нас, вот как, ну, как говорится, мы взрослые, мы часто просто забываем о том, что есть еще вот эти маленькие, которые смотрят, и они просто не понимают, а зачем умирают люди. И как-то, а как им объяснить? Да вот никак.
Да, Назар, спасибо. Юра, а вот что скажете, куда делась наша-то энергия протеста, я имею в виду московская энергия протеста? И я же помню, что еще в марте были антивоенные митинги, а сейчас как-то мы что, не знаем, против чего нам протестовать? Или нас, опять же, запишут в пятую колонну, в какую-то...
Нет, я думаю, что нет? Вот этого никто не боится. Если ты помнишь, в марте вот марш мира,
да.
Он последовал сразу за решением, разрешением Совета Федерации на ввод войск.
Да.
И это было сильное потрясение для всех. Ну, то есть, как
безусловно,
бы впервые нам как-то в открытую сообщили.
Мы можем сказать,
да, что если...
ребятам, что да. для нас да. это было, для людей нашего круга, это было просто огромным шоком, стрессом и стыдом.
Что сейчас, если мы захотим, мы просто пустим танки на
да.
Запад или там куда прикажет вождь.
Да.
Но то, что последовало дальше, это очень странная война. Я согласен с ребятами, что непонятно, как вот ей такими, ну, как бы мирными гражданскими способами противостоять.
Противостояние.
Да, она такая во многом обманная. То есть вроде бы Россия здесь ни при чем, да, но граждане России там воюют. Вроде бы никакого приказа там и ввода войск не было, но танки все равно ездят, и ПЗРК все равно стреляют. Вот, и где вот она такая,
где
ползучая,
правда?
Да,
да, и даже
рассеянная.
Даже есть такой термин, что это ползучая,
да,
война,
да,
что это гибридная война. Да.
И где вот та инстанция, к которой ты должен выйти и сказать, так, останови это все. Непонятно. Непонятно, понятно, против чего протестовать, непонятно, кому адресовать этот протест. Ну, как бы командиру стрелкову он далеко и не услышит, и не послушается, наверное. Вот. А вторая вещь, которая, вот на самом деле, что меня больше всего беспокоит mm-hmm. сейчас. Мы, если помнишь, вчера в нашем yeah. разговоре зашел какой-то, в какой-то момент зашла речь о метафизике драки, да?
Mm-hmm.
Так вот, в драке, даже если она начинается из-за каких-то абсолютно выдуманных причин, ну, то есть, вот тебе показалось, что я как-то не так на тебя посмотрел, да? Или тебе показалось, что я как-то не знаю, мне показалось, что ты как-то неправильно посмотрел на мою девушку. Мне только показалось это. Это не или меня кто-то обманул, или я как-то неправильно это увидел. Вот. Но где-то на 10-15 минуте мордобоя мы уже становимся реальными врагами.
Ну, да.
И очень сложно потом вообще понять, из-за чего это произошло.
Угу.
Я абсолютно уверен, что эта война, она во многом произошла из-за со стороны российской, со стороны Юго-Востока, из-за каких-то выдуманных причин. Это борьба с выдуманной угрозой.
Конечно.
С угрозой,
конечно,
которую придумала пропаганда. Но чем дальше это продолжается, тем
ненависть растет,
да,
и причины,
да,
пропадают.
Тем больше становится реальных причин для того, чтобы
да.
вот вцепиться друг другу
в этом
глотку.
Ужас, на самом
и,
деле, в этом ужас.
Вот мы приближаемся действительно к той точке, когда вот эти обиды из каких-то потенциальных или вымышленных, они становятся реальными, когда на руках уже как бы кровь, которая требует мести.
Но уже гробы пошли и в украинскую угу. сторону, и в русскую. Это уже вот,
ну,
это
да.
вот, мы могли ли мы это представить еще там,
невозможно.
Я не знаю,
нет.
Ну, я не говорю там про зиму.
Ну, в Украине точно никто не думал, что именно вот те люди там, которые стояли на Майдане, не думали, что закончится, не то, что закончится, что оно продолжится именно так.
Никто даже не думал, что это перерастет в это, потому что, как, ну, Майдан, это, ну, он символизировал собой как бы мирный, какой-то сначала, вот, внутриукраинский процесс. И когда он только начал заканчиваться и начинается, ну я не побоюсь этого слова, международный процесс, люди просто не, ну, очень много не поняли, а почему, ну а как, ну зачем.
А это такая история, знаете, она удивительная, это в социологии даже многие отмечают, что почему-то большинство русских думают, что все только о них и думают, что до нас всем есть дело. Вы знаете, я, конечно, приготовила вам каверзу, я вам сейчас покажу, что бывает, когда мы не выходим на митинг, я вам покажу митинг, который был вчера на Пушкинской площади, его устраивали коммунисты, и он был, соответственно, в поддержку независимых Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Ну уж извините, друзья мои, но вот это такая тоже правда Москвы, вот чтобы вы увидели это и знали, что такое тоже есть, а не только таксист, который, в общем, как-то вас там развлекает и путает. Студия, пожалуйста, покажите нам репортаж Момина Шакирова с этого митинга коммунистов в Новопушкинском сквере.
Идет война. Почему война? Я задавал себе вопросы, спрашивал на моих товарищей. Мне абсолютно понятно, что за спинами фашистов, которые сегодня взяли власть в Киеве, абсолютно фашистская.
Салют, пионерия! Вот и пишут, что не надо менять.
Как вы попали сюда?
Ну, я состою в ЛКСМ, в комсомоле, вот, и в числе других таких же комсомольцев мы пришли поддержать.
Что подписываем?
Подписываем, что я поддерживаю требования КПРФ о немедленном признании Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик. Да, я поддерживаю.
Стоят силы, очень большие, финансовые, военные. И сила это называется Соединенные Штаты Америки.
Обама ждет, не дождется, когда Россия введет войска.
А зачем ему это?
Зачем? Ну, потому что это страна, которая жаждет крови.
Сталин нужен? Сталин, он не то, что нужен. Надо образ Сталина. Вы бы своего парня отправили воевать на Донбасс?
Ой, сложный вопрос. Если это будет его решение, он человек мужественный, возьмет на себя такую ответственность, то да. Сама, конечно, ну как...
Будете ждать его с фронта потом?
Конечно, буду ждать, конечно, да.
Евросоюз, который кровно заинтересован, чтобы славянская нация, русские, украинцы, белорусы раздирали себя.
Это Путина портрет.
А это?
А это обращение к Шойгу. Шойгу, у тебя каждый год взрываются склады с оружием. Все это попросту. Ты помоги людям.
Мы сейчас.
Надо вводить войска. Вводить войска. Надо куда? На Украину, чтобы нейтрализовать вот эту фашистскую верхушку. Воевать.
Безусловно, надо посылать.
Вы бы своего сына отправили?
Конечно.
А есть у вас сын?
Нет, к сожалению. Дочка. И то поддерживает меня.
Что делать с Новороссией?
Освобождать и присоединять.
Присоединять?
Конечно.
Куда? К России?
Обязательно.
Если ты не воюешь за своими рубежами, война придет в твой дом.
И мы заставим НАТО отступить от своих планов, имея за спиной мощное государство в лице нашей России и армии.
Вот я думаю, то, что мы увидели, это такой типичный пример воздействия пропаганды на неокрепшие или, наоборот, уставшие умы. Юра,
можно мне прям два коротких комментария? Да. Это поразительная логика. Значит, с одной стороны, Обама нападает на Россию, и вот ему нужно противостоять, ввести войска. С другой стороны, Обама старается посеять раздор между славянскими народами и заставить нас ввести эти войска. То есть, как бы, что ты ни делаешь, как бы все равно Обама оказывается в выигрыше. Это вот такая логическая ловушка. Вторая вещь, которую я хотел сказать. Вот эти люди, которые стоят на трибуне, да, они врут своим избирателям, своему народу уже десятки лет. На них просто клейма ставить некуда. Если бы ну, еще это были там какие-то искренние коммунисты, искренние патриоты туда-сюда, но это депутаты Государственной Думы 25 созывов подряд, которые голосуют за все, что им принесут. Если сменится ветер, они точно так же будут рассказывать про то, что ни в коем случае там нет у нас государства более близкого, чем Украина, ни в коем случае нельзя их обижать, и это все тоже на руку Западу обязательно. Это не то чтобы люди, обманутые пропагандой, это люди, которые во многом сами работают вот добровольными такими усилителями этой пропаганды, которые просто из-за каких-то своих политических интересов или из-за наивности, я не говорю сейчас о тех, кто собрался на площади, а о тех, кто стоит на трибуне, вот усиливают этот сигнал и раздувают его до состояния какой-то такой истерики полнейшей.
Я бы сказала, что там и абсурда немало вот в этих ответах, когда человек говорит, сына бы послал, а сын у вас есть? Нет, сын у меня есть, сын у меня нет, у меня там дочка есть. Или девушка, которая говорит, что там пошлю от своего парня.
Не буду далеко идти, но и у меня тоже нет сына пока. Но если бы мне дали вопрос, ну, отправил бы ты своего сына на войну? Ну, каждый нормальный человек ответил бы, ну, нет.
Я сделал бы все, чтобы вокруг этой войны не было, чтобы ребенок.
Я должен еще сказать, что...
Ну, как минимум, извините, как минимум он бы сказал, я сам пойду, но сына там не отпущу, и неважно, сколько мне лет. Ну, это нормальный принцип, логика. А тут, да, конечно, отправил бы и сына, и дочку.
И парни, и всех бы отправили на войну, вот только бы война была. Ну, я не понимаю. Еще один вот момент, который меня, ну, просто...
Но у вас даже лица перекосили, парни, я вам хочу сказать.
Перекосились, причем, ну, видите, когда меня как-то больно за один момент, когда россиянин или другой там народ любит свою страну, он считается патриотом. Если украинец любит свою страну, он фашист. И очень часто говорят, вот ты за Россию, или ты за или ты бандеровец. Ну, то есть, а что я должен выбирать, если вот я за Украину, тогда я кто?
Бандер-фашист.
Многие мои друзья украинские так и шутят. Я бандер-фашист, да, как хотите.
Не, ну как бы, если мы, парни, как бы еще раз повторимся со Львова, и нас когда называют бандеровцами, это нас не обижает. Но когда называют...
Есть встречный вопрос, который мы задаем очень часто. Ты знаешь, кто такой Бандера?
Так, ну, и что знаешь, выясняется?
И выясняется, что это Бендера на самом деле. Не Ба, а Бендера.
Когда начинают говорить фашисты и так далее, Львов, Западная Украина, большая ее часть это... Это ну, туристы, ну то есть туда приезжают люди, смотрят, ходят. Там просто ну, изначально не может быть какая-то неприязнь к другим людям, которые приезжают, потому что, ну, во-первых, с этого живут люди, во-вторых, ну, там всегда всем рады.
Мы как-то по-другому просто воспитаны. У нас никогда там не было ну, какой-то, несмотря на все ситуации, которые были на Западной Украине, несмотря на то, что рассказывали бабушки, ну, как и каждому, да, в какой-то каждой области, в каждой регионе. Но у нас были свои истории, и тоже не очень-то они сладкие были, те, которые рассказывали бабушки. Но когда говорят, вот, если ты приедешь во Львов, если ты начнешь говорить там на русском, все, тебя убьют. У нас 300 тысяч туристов за один сезон, и каждый говорит на том языке, на котором ему удобно. И мы учим все языки для того, чтобы говорить, нам без разницы, кто на котором.
Так получилось, что за последние 4 года я 3 раза была во Львове, так что я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Поэтому... Это город действительно с большим чувством юмора по поводу, по части своей идентичности, с очень высокой визуальной культурой, с культурой кафе потрясающей, дизайнерской. И, ну, мне кажется, что львовяне прекрасно могут шутить, могли, по крайней мере, шутить до всего этого противостояния о своем советском прошлом. Это просто очень наглядно видно, когда ты находишься в центре города, на улице, ты как бы понимаешь, как люди к этому относятся. У нас...
Я еще что хотел сказать, простите.
Да, простите.
Смотреть на это очень тяжело. Но смотреть на митинг воскресный на Майдане мне было тоже тяжело, должен признаться. Так. Я понимаю, что движет этими людьми, я понимаю их мотивы. Но вот требования, давайте как можно скорее возобновим войну, прекратим перемирие, применим силу как можно более жесткую, это, в этом, конечно, есть опасность. Люди войны поднимают голову и у нас, и у вас. И за хорошей февральской революцией иногда, иногда следует плохая октябрьская.
Да,
вот, поэтому... Я не знаю, что на это сказать. Берегите, давайте беречь мир.
У и вас давайте есть... придумывать, как это сделать.
У вас действительно есть для этого все инструменты, и музыка – это та вещь, которая, ну, которая по определению не может призывать к насилию, к убийствам, вот к чему-то античеловеческому. Поэтому...
Да. Юрий Сапрыкин, спасибо. У нас есть звонки. Послушаем. У нас Александр из Калининградской области. Я не знаю, кто этот человек. Вот серьезно. У нас, то есть мы можем сейчас слушать все, что угодно, я вас предупреждаю. Студия, пожалуйста, дайте нам Александра из Калининградской области.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, русский Кенигсберг. Меня вообще шокировал этот вопрос. Готовы ли вы своих детей, сына или зятя, отправить на войну? Воевать с народом, который нам по крови и по вере является самым родным. Мне кажется, надо было вопрос это сформулировать несколько по-другому. Готовы ли принять груз 200 обратно оттуда? Спасибо.
Спасибо, Александр. Мне кажется, в самой постановке этого вопроса эта подоплека и заключалась. Готов ли ты увидеть своего ребенка в гробу, простите, или там израненного? И так далее. И второй звонок у нас из Ульяновска. Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, слышим, вы в эфире.
Вы знаете, я бы хотел немножко подойти вот к этому с другой стороны. Уже очень... вот все это время, да, мы говорим о обязательной дружбе, о том, что мы... все так друг с другом сильно связаны. Но понимаете, дело ведь, в общем-то говоря, не в этом. Сейчас я поясню свою мысль. Я хотел сказать, что абсолютно неважно, чем закончится то, что происходит в Луганской области. Хотя там происходят совершенно страшные вещи, да? Дело в том, что... целью нашего верховного главнокомандующего, на мой взгляд, является именно разделение, именно ненависть. И для этого нужно убить как можно больше людей с обоих сторон, потом это поднять на щит и всем нам рассказать, какие там... Дело в том, что, во-первых, чтобы пояснить свою позицию, хай живи на Украине. Хай живи. И люди в Украине завоевывают свободу для нас. Они то, что сделала Россия 20 лет назад, она развалила Советский Союз. Это сделали нормальные люди. А сейчас Украина вырывается, и она для нас свою свободу завоевывает.
Да, Александр, спасибо вам за этот звонок, за этот комментарий. Ребят, ну что скажете на это?
Ну, я, на самом деле, я еще более ранее, после того, как посмотрел это видео, хотел сказать, что, ну, все, что это там надумано, это 100%, но вот Украина именно сейчас как бы становится истинно независимой страной. Ну, по крайней мере, хочет это сделать. А как бы нас чуть-чуть не отпускает. Ну, как бы как? Нельзя.
Ну, вот слушатель наш последний, он об этом, вот, собственно,
я,
и говорил.
Я думаю, да, что это где-то так и есть, потому что не мы первые такие. Ну, есть уже наглядные примеры таких аналогичных ситуаций. То есть там в Грузии, например, такое же было. Поэтому это все как на меня только через это. Но что мы хотим стать независимыми. истинно независимую.
Да, Марина, спасибо. Я хочу спросить, я очень жалею, что нет Вячеслава Ефремова с нами. Вот что он говорит, человек из Луганска, как он с вами обсуждает то, что там сейчас происходит, как его сердце себя чувствует в этой ситуации?
Дело в том, что его родители, и он сам какой-то, по-моему, две недели вот этих заварушек в Луганске, когда начали бомбить, они жили у нас и во Львове. И на самом деле это очень больно смотреть, когда ты. Я, например, я человек со Львова, я не могу представить то, что где-то у меня там вот в том районе, где я живу, там кто-то, слава богу, что я не могу этого представить, что кто-то там бросает бомбы, или кто-то стреляет в мирное население. Или, я честно, я не могу себе это представить. И это очень больно просто смотреть на парня, которому там 20 лет, и он ходит и думает каждый день о том, чтобы там его младшую сестру просто не убили, когда она идет там или со школы, или просто с мамой гуляет по улице. Это страшно, это очень страшно. Но несмотря на то, что все часто говорят, вот смотрите, вот в Луганске они там не любят Украины, они не хотят быть с Украиной, давайте их просто как-то к себе заберем.
Но будем защищать их.
Как раз таки Вячеслав Ефремов, он, наверное, вот этот пример того, как мнение его поменялось из-за того, что он побывал практически во всех вот этих областных центрах Украины, и в том числе увидел Западную Украину. И когда он приехал, он сказал, нас с детства говорят, что там как-то что-то не так, и он говорит, а я приехал, и я понял, что вот в какой я стране хочу жить. Я хочу жить в Украине, я хочу видеть вот такие вот улицы, я хочу видеть вот таких людей. Я хочу... Он просто приехал на Рождество, а у нас и просто с маленького, у нас каждый ребенок знает масса, по 20, по 30 вот этих колядок. И он зашел в трамвай, и весь трамвай просто вместе поет. А у него вопрос, а вы все знакомы? Или нет? Я говорю, вот у нас просто такой народ. Я хочу жить в такой стране. Он говорит, несмотря на то, что он прожил все детство там, несмотря на то, что у него много друзей, которые не были на Западной Украине, и они тоже есть такие, которые яростно орут за то, что нет, нам надо. Причем они не понимают, что если будет ЛНР, то они не будут ЛНР, они потом станут частью России. Хотя они говорят, нет, мы не хотим быть Россией.
Они на самом деле действительно хотят быть независимыми.
Они верят, что
так говорят.
Донбасс, например, так говорят, то есть это не люди говорят, это какой-то голос. Там Донбасс хочет быть независим. Независим, нужно понимать, что чтобы быть независимой страной, нужно пройти ряд процедур, чтобы тебя вызнали, что ты вот страна, что ты независимая и в мире. Масса там разных.
Я расцениваю это как обман, потому что народу не объясняют, что это значит, если будет вот будет, например, там ЛНР. Что это значит? Они не понимают. Они верят в то, что просто будет себе ЛНР. А дальше что?
Как можно подумать на одну секунду? Есть страна, любая в мире, и прихожу сейчас я туда, и говорю, я хочу там вот с этой части сделать там отдельную, и все. Это неправильно. Просто так случилось, что в Луганске, в Донецке была вот эта часть людей, которые говорили либо да этому, либо не знаю, еще можно было с ними работать, чтобы они перешли на эту сторону. Я просто не понимаю, если есть страна, если есть граница, все это уже...
Так бывает. Было в Косово, так чуть не произошло в Чечне, так было в, Чехии, Словакии и где-то еще. Но дело даже не в том, что это в принципе невозможно. Это, наверное, возможно. Дело в том, что люди, которые сейчас рассказывают, неважно про что, про независимую Луганскую республику, или про русский мир, или про то, что победили фашисты, которые угрожают всему, жизни и существованию, это люди, которые играют в не очень честную игру, в конечном счете под этим лежит нежелание сделать, чтобы чтобы всем донбассам жилось хорошо, и они могли там говорить на своем языке.
Да,
и...
цель одна.
Это все какая-то сложная геополитическая игра, которая вот...
Ну, потому что оно уже зашло очень
здесь
далеко.
Создать зону нестабильности, здесь контролируемый конфликт, здесь не дать Западу приблизиться, этим отдалиться.
Ну, я себя чувствую слишком низким, ну, в плане того, вот. Маленьким, чтобы там...
Вот эти рассказы про борьбу за народное счастье, они просто нечестные. Вот в чем беда.
Ребята, у нас минута до конца эфира. Я хочу парней спросить. Вот еще один миф такой, что западенцы не знают русский язык.
Ну, видите, словарный запас у нас как бы не очень велик.
Ну, а вот рассказать, ну, там, добрый день, чтобы зрозуміли, что
там мы разговариваем украинскую в житті, але мы стараемся звичливости до вашей країни, до вашего народа.
Ну, все-таки в школе мы учили язык.
Нет, русский нет.
Учили, сами
нет.
Учили.
Мы не учили.
Нам достаточно телевизора.
На самом деле, так же с украинским. Ну, то есть, каждый понимает, если на улице встретишь кого-то и начинаешь говорить, даже здесь, тут у вас, понимают, все хорошо.
Прекрасно. Спасибо, друзья. У нас в гостях были музыканты Назар Хасан и Мариан Цыкалюк из группы «Резапс», которая завтра выступает в клубе «Вермель», и Юрий Сапры.